Доброго времени, как говорится, суток. Всех приветствую. Это Федоров Лайф. Место и время, где мы говорим с самыми настоящими героями нашей страны, которые защищают прошлое, настоящее и будущее России. В общем, сегодня у нас Сергей, мой хороший друг, коллега, товарищ, просто герой в кепке. Лыня. Вот. И буквально за несколько минут до начала передачи, ну, думали так, просто поговорить по какой-то общей обстановке, но за несколько минут до начала передачи, вспоминая, конечно же, кибертрак Рамзана Ахматовича, вот, даже два, мы подумали, что, конечно же, актуальная тема этой недели — это самые быстрые пикапы. Нет, конечно, не быстрые пикапы. Конечно же, о чем мы хотим сегодня поговорить?
Мобильная группа ПВО, которая будет группа быстрого...
Чуть-чуть, наверное.
Мобильная группа ПВО, которая будет быстрого реагирования, которая будет реагировать под задачу, да. Сейчас же у нас проблема с низколетящими целями, которые очень низко летят. Их там не берут некоторые ПЗРК, не берут ПВО. Да, но мы их видим, видим хорошо. То есть, в принципе, пикапы с хорошим вооружением там, но мы сейчас пытаемся работать над ГШГ. Это четырехствольный 7,62 на 54 пулемет вертолетный.
54, да.
Да, на 54 вертолетный пулемет, который хорошая кучность. Да, у нас есть уже наработки. Мы общались с людьми, которые доработали. Есть модификации, как сделали в Белоруссии, например. Доработали, убрав там газовый двигатель, вот, перейдя только на электро, чтобы обороты...
Я слышал, что там проблема, что там слишком высокая скорострельность.
Да.
И если в воздухе, где там набегающий поток воздуха 200 км в час охлаждает, и там буквально очень короткий промежуток времени контакта с целью...
Нет, именно с 7,62 проблем нет. У них скорострельность до 6000, да, получается, у них на ствол 1500, да, как на хорошем пулемете. Если снижаешь скорострельность до 3000, у тебя получается 750 выстрелов на ствол, как бы совершенно нормальная скорострельность. Нам до нашей
это примерно достаточно. Как ПКМ.
Да,
примерно.
Можно еще чуть снизить и сделать, во-первых, он устойчивый будет, более у него кучность лучше за счет того, что скорострельность снизит, ну и, естественно, расход боеприпаса. В том смысле, что когда самолеты летят, их хорошо видно, да, вот мы сейчас пытаемся сделать один экипаж из двух машин. Ну, то бишь, два экипажа, один расчет из двух машин мы будем делать.
Давай, Сергей, мы зрителям, которые, да, может быть, немножечко такие в афиге, только-только все началось, и мы сразу, как говорится, с корабля на бал. И дай мне 30 секунд, я объясню вообще, в чем проблема, о которой мы говорим, и, собственно, пути решения, которые мы осторожно, аккуратно, мы, конечно, ничего не решаем, но предлагаем. Это, конечно же, вот все эти эрзац-беспилотники, иногда переделанные из гражданских самолетов, иногда специально сделанные, которые атакуют тыловые объекты России. Ну, это ни для кого не секрет, что попытки атаковать разные рода успешности были даже по таким отдаленным регионам, как Мурманская область, базу «Оленья», где, соответственно, располагаются стратегические ракетоносцы, там, Ту-22, пытались атаковать, если мне не изменяет, в Татарстане производство, по-моему, «Гераний». Угу. То есть мы уже говорим не только про там какую-то Курскую, Белгородскую область и так далее. Ну, вот эти попытки атаковать Москва-Сити, почему сейчас вся Москва без навигации находится и страдает, особенно ценные иностранные специалисты. Вот. И, собственно, вот эти вот... скажем так, летающие объекты, как правило, но не всегда, к сожалению, тихоходные, атакуют уже достаточно давно. Мы сейчас часто говорим и обсуждаем это на повестке, разрешат ли Storm Shadow, разрешат ли там атаковать.
Разрешат, конечно.
Ну, это понятно, что разрешат. Ну, я условно говорю, что все про это говорят, но не надо забывать, что эти удары наносятся с конца 22-го года Украины и без Storm Shadow. И без скальпов, и без таурусов.
Но еще есть же проблема ложной цели. Они же запускают большое количество беспилотников как ложная цель. Представьте, сколько стоит ракета?
Да,
на кусок ракета картона, стоит... которая стоит 100 тысяч рублей.
Понятно. Это понятно. И дело даже не в этом. Дело в том, что они наносят реально неприятный урон по стратегической инфраструктуре, НПЗ, там, какие-то склады и так далее и тому подобное. Все это, конечно, дорого и крайне неприятно. Но самое неприятное в этом всем, что цель, которую надо сбить, по сути, по скорости и массогабаритным характеристикам, примерно самолет Первой мировой войны. То есть даже не второй.
Меньше. Меньше.
Ну, я имею в виду по скорости.
Сколько? По скорости, да.
Ну, 150-200.
Да, это меньше. Это беспилотники. Основная масса беспилотников достаточно маленькая. Там размах крыльев там, до 3 метров, до 4 метров максимум. Это очень низколетящие, очень мало отражающие на радарах, отражающие, потому что они, ну, извините, из говна и палок сделаны. По основной своей видели, какие прилетают вообще на такие расстояния дальние. Просто вот бензиновый мотор решает проблемы совершенно в этом. Они очень летят. И их сбивать, как бы их сбивают. Во-первых, обнаружить тяжело. Во-вторых, стоимость. 100 тысяч рублей дрон, и там за миллионы ракета в него прилетело.
Но да, даже если не 100 тысяч, а, ну, все-таки там они 10 тысяч, там системы навигации довольно дорогие и так далее. Но даже если 10 тысяч долларов, а ракета 100 тысяч долларов,
Еще же у нас много объектов, складов МПЗ-шек, гражданских МПЗ-шек, да, которые стоят, которые тоже бьет противник по ним, которые довольно, ну, не просто защитить, но можем снизить нагрузку с ПВО прям прикрепленными расчетами мобильными. Есть большие плюсы. Мы можем выбрать, где сбить. Потому что, например, система оповещения, которая сейчас у нас есть, да, в том же канале Telegram, да, которая оповещение про пролетов беспилотников, гражданских лиц, коридоры понятны, можем вычислить цель, просчитать ее просто по визуальным, по где она будет, и сбить ее в поле, не в городе, где ее будет видно, а в поле выкатиться. Почему нужны пикапы? Ну, большие тяжелые машины, которые могут быстро передвигаться по пересеченной местности, да, там мы делаем на основе Dodge Ram, например, это. Большой кузов дает.
Я считаю, что Рамзан Кадыров с кибертраками выбрал наиболее подходящий.
Я не думаю, что кибертрак именно полноразмерный пикап.
Да, понятно. Я, конечно, да. Шучу. Просто, ну, это видео, оно действительно обошло все социальные сети, не только наши. Да. То есть кто-то говорит, что это вот эта ерунда, но я вот как, не знаю, блогер и медийщик могу сказать, что по красоте. Ну, то есть настолько это разошлось даже на Запад, то есть Запад такой, ага, эти русские что-нибудь там вообще делают, на кибертраках катаются, да что у них за армия там вообще, да?
Информационная война, она тоже война, она идет, люди должны понимать, что у нас сила духа такая, что там все равно кибертрак, там что под нами будет, мы его переделаем, он поедет. Да. Ну что, ему заблокировали кибертрак надолго?
Я слышал, что нет. Я слышал, что там как-то заспуфили геолокацию, да, там что-то там.
Не, на самом деле, Тесла уже давно, наши умельцы, мы давно работаем с всякими клубами. Тесла давно умельцы отключают от систем, то есть используют их моторы, их батарейки. Вот мы там пробуем делать танк большой достаточно быстрый на электротяге. И вот мы работаем именно с Тесла компонентами, ну, батарейкой исключительно.
Ну, кстати, вот. Хорошо, у электромоторов очень высокий крутящий момент.
У них мощность появляется сразу.
Да, ну вот и высокий крутящий момент. Поэтому, в принципе, электромоторы очень хороши для танков. Проблема в том, что раньше немцы, кстати, во время войны тоже очень сильно увлекались вот этой историей с электромоторами. Ну,
с тяговыми двигателями, да.
Да, у них Маус вот этот знаменитый, который 188 тонн, там же как дизельный мотор от подводной лодки, по-моему.
Вырабатывает электричество.
Вырабатывает электричество на генераторы, которые подают его...
Карьерные траки. Карьерные траки, та же схема у нас на всех карьерных траках. У нас стоит громадный дизель-генератор, и не один на некоторых, и работают двигателя. Уже тяга действительно там хорошая, скоростные данные можно получить хорошие. Ну, смотрите, пример, вот мы на танке, да, рассчитывали, чтобы танк легкий, танк не бронированный, быстрый, именно вот категория быстрый танк у американцев. Есть частная компания у одной, потому что у нас нет. Вы представляете, большое багги 6-метровое, только на гусенице, которое несется по полю там 140. Это очень тяжелая цель.
У эстонцев есть, ну, не совсем багги, но вот то, что ты говоришь, мобильная платформа эстонская, они ее выпускают, в том числе на Украину отправляли, там автоматическая пушка, небольшая, ну,
относительно.
Нет. Гусеничная. Да. И она, кстати, достаточно неплохая с точки зрения
характеристики. Ну, у американцев есть, которая 140 ходит. Он прям хорош, он прыгает еще танк, он там, все там сделано так, что это, ну, то уж ездите на Феррари. Вот это вот Феррари в мире танков, ну реально. Но чтобы он так поехал, то она засунет 1000 лошадей. В бензине, в дизель, 1000 лошадей, ну это тяжело, сложно, ну как бы тяжелая
установка. 1000 лошадей, чтобы люди понимали, это двигатель Т-90. Вот там ровно 1000 лошадей. Т-90, даже не Т-90, простите, Т-90А. В Т-90 было 840. Вот,
надо засунуть 1000 лошадей, это, ну, в гражданской технологии, если бы у нас был бы двигатель Т-90, мы бы его засунули.
Но... Я думаю, что он весит несколько тонн. Там 30, по-моему, 9 литров объема.
Да, он же в модуле. Модуль у него целиком выдергивается совсем.
Там коробка. Ну, короче, нет.
Да.
Так не что... нужна тебе такая машина,
да,
брат.
Так, да? Что мы нашли батарейку, нашли двигателя от электробусов с Москвы, кстати. Они прекрасно, 500 сил двигатель. И мы как бы думаем, что, я думаю, пройдет чуть-чуть время, мы все-таки доработаем этот проект. Ну, сейчас не о нем, сейчас о мобильном ПВО, которое действительно могло бы защитить очень хорошо объекты МПЗ, да, там выход, который будет прикреплен. Я видел там или законопроект, или что-то там, чье-то желание в Думе у нас о том, что сделать, прикрепить ПВО по региональному принципу, то бишь, каждый год.
Вам, знаешь, что на танк надо, если у вас двигатели с московских электробусов, вам надо у Артемия Лебедева заказать дизайн. Это электротанк.
Не-не, Артемий Лебедев одна буква метро стоила очень дорого, так что, извините, Артемий.
А может быть, он захочет в гуманитарных целях сделать это электротанк.
Мы, кстати, с ним встречались на Азовстале.
Да?
Да, после освобождения Азовстали он приезжал, мы встречались.
Я знаю, что он в Энергодар приезжал.
На Азовстале был 100%, мы вместе. Мы приехали, он был
что,
там.
Как тебе Артемий Лебедев?
Я его не понял, честно говоря, что он там делает. Ну, как бы, ну, человеку интересно.
Слушай, ну, если он был там, он уже лучше всех тех, кто там не был.
Ну, это
уже
так.
Одним этим
фактом. Не, на полном серьезе, это было прямо после освобождения, еще там могли бегать хохлы, периодически их постреливали, там они там выбегали из понятных убежищ. Это контейнер, помнишь, нашли с трупами полные?
Я в тот момент находился в местах не столь отдаленных, да.
Это нашли контейнер там с их 200-ми полный.
Угу.
И он, его очистили уже, но он приезжал после этого как раз вот буквально через недельку. То бишь, там достаточно было, ну, как бы не опасно так, если на тебя он там с палкой не выбежит, хохол с подвала. Ну, в принципе, мы работали с инженерными группами, которые зачистку делали там по разминированию, и он приезжал. Да, ну так, пообщались с Аханой, Ахана смешная была, а так все хорошо.
Я с ним один раз в жизни виделся, мы смотрели интервью Путина Такеру Карлсону. Вот, так получилось, что мы собрались с группой инициативных товарищей. И вот, собственно, Тёма туда пришел с бутылкой красного, вот, лимонада, конечно же, вот, в его стиле классическом. И вот, собственно, вот мы смотрели там группой товарищей, ну, человек 10, нас 15 там было, интервью Владимира Владимировича ровно вот в момент, когда оно выходило. Вот, собственно, мы там на проекторе поставили и вот сидели. Ну, ничего плохого, опять-таки, сказать не могу, но это отдельная тема.
У меня же дислексия, и у меня статус значимость не имеет значения. И я как бы не понял, кто это. Мне говорят, Артемий Лебедев. Я говорю, откуда я знаю, кто это такой ходит человек?
Синяя прическа.
Синяя прическа. Не, по-моему, без синей там был. Синяя этот, с Аханой. Ахана смешная была, правда, честно. Такая. Знаешь, мы еще Игачева один магазин спасет. Постебали чуть-чуть, ну, по-дружески.
Ну, да. Ну, ничего, ладно, вернемся к вот нашим, как говорится, проблемам.
Да, у нас есть куча разрозненных объектов, которые находятся достаточно далеко друг от друга, да, там, ну, с целью там тактической безопасности и так далее, там и гражданских объектов, да, которые, в принципе, можно прикрыть несколькими расчетами мобильного ПВО, то бишь от низколетящих целей можно прикрыть. Коридоры, которые, где идут пролеты дронов, например, да, когда есть выявление, на них тоже можно выезжать, быстро реагировать, выезжать и работать именно этими системами. Вот мы у нас в системе, получается, у нас система РЭП направлены, система РЭП для своей защиты, но, в принципе, это ПВО-то предназначено для более тыловых, там, в принципе, не будет и в ПВИшек, которые, но они все равно у нас стоят. Плюс у нас прожектор на 1.5 километра, вот я вам тебе попозже покажу. Этот прожектор на 1.5 километра.
Сколько ватт? Меня просто интересует.
Что, прожектор?
А меня ребята с аэродромов интересуются. Ну, для схожих целей.
О, ручной у меня.
А сколько ватт именно мощность?
5-200 люминов. В ваттах не знаю. Батареечный прожектор ручной.
Ну, ледовский, да, какой-то?
Да.
Угу. Ну, ладно.
40 тысяч стоит.
Ну, по цене, да. По цене примерно так оно и есть. Просто там есть разные выходы на LED-прожекторы. Люди хотят помочь.
Есть вот. LED-прожекторы и целая серия китайских, которые с увеличительным стеклом. Они не настолько, насколько на них написано. Да? Там есть пару китайских моделей, которые реально работают. Вот одна из них у меня в машине, я тебе покажу потом. Угу. Она очень круто работает. Это со своей батарейкой, совсем там хороший объем, там 21 тысяча ампер. Батарейка, представляешь, какая емкость?
Ну, вернемся к оснащению. Значит, есть РЭП, есть прожектор.
Есть прожектор. Сейчас нам предоставили возможность в одном из подразделений поработать с ГШГ. Мы очень хотим поставить. Видим, у меня турель стоит на машине, мы ставили туда утес.
Вот ГШГ этот, да?
Утес мы ставили сначала, мы работали с утесом, да. Есть система у нас Кречет от компании ППШ, мы ее тоже установим. Ну, все, практически базец у нас РЭП, это их. Кричит, эта система, это тепловизор с экраном, для того, чтобы тебе не целиться в тепловизор постоянно в прицел, потому что глаз устает, и ты замыливается. А когда у тебя экран...
Чтобы как в компьютерной игре.
Да, ты стоишь, рулишь пулеметом, ты смотришь просто в экран, когда человек привыкает очень быстро перестраиваться, ты просто даже не смотришь в сторону пулемета, смотришь только в экран. Это хорошая вещь. Прожектора тоже помогают, потому что ты можешь засветить цель, да, там, на... Получится у тебя негатив, когда засветишь свет, негатив будет прям видно силуэт. Судя по тому, что пулемет четырехствольный мы выбрали именно из-за того, что у него большой, ну,
плотность
и большая плотность огня. Да, это как дробовые оружия, просто они на такую дальность не добьют. Вот у него около 600 метров, пишут километр, ну, 600 может, так, приблизительно. Тем более цели-то летят низко.
Слушай, ну вот у меня такой вопрос сразу возникает. Ты говоришь, да, высокая скорострельность и так далее. Я просто вспоминаю мемуары Покрышкина на время Второй мировой войны. Сейчас поймешь, о чем. А, у них был такой самолет МиГ-3, вот, истребитель. Очень высотный, достаточно быстрый в 41-м году. Но там с маневренностью и прочим были проблемы. Но самая большая проблема была в другом. Вооружение. Вот у них было вооружение один пулемет 12,7 и два винтовочных. У немцев на тот момент была пушка, а иногда две пушки и плюс пулемет. И вот как-то раз им сняли 12,7 у Бэшки, по-моему, вот, и оставили только два ШКАСа. А ШКАС каждый имеет скорострельность в районе 1500 выстрелов в минуту на один ствол. Это один из самых скорострельных одноствольных пулеметов в истории. Оно 7,62. Так вот он как-то подлетел к Хинкелю 111-му, бомбардировщику. Ну, не такому большому. Не летающая крепость американская.
И распилил его.
Нет. Выпустил весь БК, а тот как летел, так и летит.
Да.
Вот, и тут... с 12,7, с короткой очереди, несмотря на то, что 12,7 тоже, конечно, звезд с неба не хватал, но все-таки это 12,7. 12,7, короткая очередь, как правило, отправляла...
Ну, у нас же цели, как правило, картонные. Ну, как бы они как бы несут... Там же система управления, топлива и двигатель, да, который, ну, в принципе, любую вещь поражаешь, и он все равно упадет у тебя. И это, ну, не такие бронированные тяжелые цели, и объемы ее маленькие. То есть, понятно, в сравнении с большим самолетом относительно, все равно он большой. Большой самолет, который он там наделал, он дырок в нем там 600 штук, а она ничто не попала в цель. Там, может быть, экипаж подбит, но на самом деле самолет-то не упал. Но что-то задача другая. Но есть на этот случай, есть 12,7 четырехствольный пулемет, такой же.
Который якобы с вертолетов?
Да. Которые вот они как раз ставили два таких и один такой становился.
На ранний Ми-24 его ставили. То есть есть такой Ми-24В. Вот, он, собственно, в большинстве стран Варшавского договора как раз-таки поставлялся. А у нас уже Ми-24П, у кого две пушки сбоку такие.
Да.
Вот, и вот этот якобы...
Он там 23-е же сбоку стоят, да? Две пушки 23-е они.
30-е,
да?
Вот. Две 30-ки, но они неподвижно закреплены, вот прям жестко. А вот этот якобы ставился до них. 4-12-7, но, честно говоря, отзывы в Афганистане от него были отвратительные. Мол, клинит постоянно.
Вот у него же опять проблема со скорострельностью. Мы в погоне за скоростью, да, много механических подклиниваний на нем получается. Скорострельность, видно, были ТЗ, ну, задания, да, под которых делали. Видно, если скорострельность снизить, я думаю, все будет полегче. Есть еще у нас, с которыми вещами мы хотим поработать в этом плане, это спаренные ЗУ, которые ставятся на самолеты, на вертолеты, модули.
ЗУ-23.
Да.
Классическая ЗУ.
Не классическая, которая ставится на самолеты, это модули узкие, там стволы вот так.
Понял. Стоят, которые вот так. Типа Ил-76, сзади там старые Ту-95. Там.
Они на вертолеты подвешиваются, на самолеты подвешиваются, это там, нам дали повозиться.
А, это другое, это УПК, по-моему, называется, 23
там,
миллиметра.
Да, там ЗУшка стоит. Ну, по сути, там ЗУ-23, просто очень близко они стволы сведены. Да, у них проблема опять с обрывом ленты, потому что она там вот в сложном механизме вот так сложена, но это на самолете, да?
Если он такой пилон, да, такой вот пилон.
Да, вот про него я именно и говорю. Это тоже хорошая вещь, мы будем с этим работать, как увеличение калибра, да, его тоже можно установить на станину, установить на подъемный механизм, да, который будет работать достаточно крупно, но за счет того, что ее габариты узкие, и она маленькая, можно все сделать.
Тут еще что надо понимать, что на самом деле на складах их, скорее всего, достаточно много, потому что они, честно говоря, нафиг не нужны. Единственное, где они пригодились за время этого конфликта, это по бэкам стрелять. Вот я знаю, что вертолеты, которые работают по бэкам, помимо вот этого стрелка, по-дедовски стреляющего из, ну, бокового вот этого.
Я летал по работе в боевой по бэкам, мы испытывали Кречет-комплекс, вот и на воде мы работали. Вот я расскажу, если ты заметил, везде подбитие бэков с ПК. Потому что, опять же, скорострельность и легкость прицеливания, да, там 12,7, это не такая, вот мы с катера работали, да, по мишени, имитирующую бэк. Она стояла там, ну, на 500 метрах, ну, на 300. Вот я вам скажу, что у нас никто не попал. Потому что ты, вот прям видишь снаряд, как выходит снаряд, он же медленный. И ты так на волне раз и просел, он пролетел, раз бэк ушел. Это вообще, вот сейчас вроде как начали поставлять на флот автоматические установки с 12,7. Те, да, компенсирующие качение и так далее и тому прочее, те, да. И, скорее всего, смогут, когда их до конца доработают.
Там, но это на кораблях, которые ставятся?
И на катерах ставят.
А, ну, именно да. Имеется в виду на водном транспорте.
На корабли, да. Там вице-адмирал Романов по его заданию на Черноморском флоте были установлены с помощью волонтеров установлены крепления по 12,7 станины, которые поставляют тоже волонтеры с Урала. Ну, там очень сложная схема. Tactical 13 Дима их ставит там успешно. Это на корабли установили 12,7, хотя я предлагал установить агрессор. Не знаю, почему они не согласились.
АГСы?
Да. От взрыва ВОГа детонирует пластид. Ну, детонирует взрывчатка. Ему хватает энергетики сдетонировать, если у тебя прямое попадание. Мы видели, да, все, когда ТМ-ки взрывают.
Очень медленно. Ты пока баллистику просчитаешь.
Да. Но снаряд тяжелый. Ну, хотя бы комбинировать. Снаряд тяжелый, который, как бы, при попадании в воду, он взрывается. У тебя осколочный элемент. А если это не 12,7, что он попал лягушка и улетел в никуда, вот вообще в никуда, он взорвется. То есть рядом с бэком собьет там оборудование, собьет антенны, собьет, ну, как бы вред нанесет. А если попадет прямо, он еще детонирует БК 100%, потому что ВОК при попадании в БК детонирует. Все. Ну, я так понимаю. Ну, решили так, скорее всего, или агрессов нет, или этих 12,7 много. Ну, как бы это тоже
облегчает.
Знаешь,
что вам надо дальше на пикапы ставить? Вам надо... Такая ЗПУ-4 есть установка. Я не знаю, где ее взять. Вот. Но на самом деле их на складах опять-таки есть. Это в Советском Союзе придумали зенитную установку на базе 4 КПВ.
КПВТ. КПВ.
КПВ. Именно Т это танковый, то есть который в бетах и так далее. А четверенная 14,5. Ну. То есть там и темп, и она достаточно стабильная за счет того, что она четверенная. Ну и как бы 14,5.
На шилке?
Нет. Ну, выглядит как на шилке, только на шилке стоят вот эти зушечные, да. Условно. Ну, условно.
Стволы, да.
Да. Либо... Ну, там с охлаждением, там как раз-таки есть охлаждение за счет...
Только шилок нет.
А?
Только шилок нет.
Это... Но...
На этой войне хоть одну шилку видели?
У хохлов.
Только у хохлов у нас нет шилок.
А я вот не понимаю, почему нет.
Я не знаю, куда делись шилки.
Вот ты говоришь, мобильное ПВО.
Вот они же наши сбивают как раз на коридорах, наши беспилотники сбивают шилками, потому что там как раз все...
И гепардами.
Гепарды, да что?
Это немецкий 35. Ну, по сути, та же шилка Тунгуска, только,
ну, да.
Только 35 миллиметров, пушки. И на самом деле их постоянно просят. Это лучшее оружие против условной герани. Это вот как раз таки... Я, честно говоря, задаю вопросы... Где наши шилки, где наши тунгуски? Черт с ним, пусть у них не работает ходовая часть. Ну, там, сломана. Пусть, может быть, двигатель, коробка сломаны.
Башку поставьте на бетон.
Даже просто корпус. Выгрузите корпус около аэродрома, НПЗ, там, ну, нужно подчеркнуть, как говорится. Ну, да. Поставьте туда ветерана афганской войны, мужика крепенького. Есть еще крепенькие мужики, лет там 50-60, которые в свое время в Афгане на этих шилках и там, в 90-е, может быть, на тунгусках вполне себе работали. Им не надо бегать на фронте с бронежилетами. Просто живут там условно в бытовке рядом. Да. Получают 200 тысяч, с которых могут внукам купить...
Не, они будут получать 68.
Нет, а вот надо, чтобы 200. Надо, чтобы 200. Вот, чтобы эти мужики на пенсии такие... А что бы нам... Если у нас есть такие крепкие мужики, которые там...
Ну, проблема на самом деле. Знаешь, какую проблему?
И просто пусть стоит там эта шилка. Пусть стоит эта шилка. Подключенная к генератору.
Да.
Все, не нужен двигатель, не нужно ей никуда ехать. Просто вот она стоит, вот их бытовка, в которой...
Ну, я думаю, хранение — это следующий этап, потому что, смотрите, у немца, ну, у хохла, да, там, да. У них с хранением все нормально, они даже достают бомбочки 250-ки с времен Первой войны. Извините, они древние, но они достают, они же бомбят нами, нас их бомбят. Очень много они достают с хранения. Вот у нас проблема, вот, кстати, я за пулеметы, за все, знаете, какую проблему мы столкнулись? Большинство вооружения, которые, особенно на оборонах всяких, не в бою, а на обороне там Крыма, еще чего-нибудь, ну, оборонительно, они не приведены к бою. Я столкнулся, я видел у бойца, у которого не было прицельного приспособления даже. Ну, то есть там была планочка на этом месте, когда-то предыдущий боец снял ее, а родное прицельное не поставил. И все, на пулемете пока нет ничего. Они не пристрелены. Также у нас...
Только был... по трассерам можешь вести огонь.
Ну, это вообще, ну, как бы, ну, куда? АЗУ пристрелены. Вот мы АЗУ стреляли тоже там с 500 метров. Никто не попал. Вот ты прям в нее, никто, но она не приведена к бою. То бишь, никто не заботится о том, что даже вот начальная проблема волонтера была, мы возили машинки Ракова. Заряжайки на 7,62 на пулеметной ленте.
Да, вот это крутить, которая...
Да, Урал делает, да. они этот, заряжайки, потому что ну, тупо их или забыли на складах, или забыли, как они называются, у нас же все бывает. Забыл этот индекс по ГРАУ, всего, уже всего нету. Нету. Многие проблемы даже наших подразделений, мы сталкивались, не все, конечно, но многие, да, когда так называемые коптеры, да, которые они не знают по ГРАУ наименование, то, что у них есть на складе.
Ну, я тоже не все по ГРАУ знаю.
Нет,
но...
это понятно, ты не должен, а он должен.
Ну, тоже верно. Слушай, вернемся к вот мобильным как раз-таки группам быстрого реагирования. Значит, вы хотите, чтобы был у них РЭП, прожектор, ну, хорошая ну, связь.
Сейчас расскажу, смотрите, один расчет, это два экипажа, да, две машины, да, там, ну, у нас предполагалось там ставить на оба, там, ГШГ на обе машины, да, у тебя в расчет входят и в певичники, которые могут поднять дрон и сбить, подорвать.
Типа дрон дроном?
Конечно.
Как и, вот и хохлы.
Ну, хохлы разведывательные дроны наши подрывать, да, но можно же и боевые подрывать, аж проблемы нет, ты поднял этот, его, и в певичник, который может поднять, если у тебя цель более скоростная, или ты там ее пропустил, или объем большой цели.
Нужен неконтактный взрыватель, вот это было бы круто на FPV, неконтактный взрыватель, как у зенитных ракет, то есть как у снарядов радиовзрыватель, не знаю, вот чтобы он приближался условно к воздушному.
Датчик патроника от машины.
Ну, типа.
Один радар от патроника, он работает, один радар от патроника машины, вот тебе неконтактный взрыватель.
А патроник китайский $10
стоит. Ну, до копейки стоит. И это, да. Вот тебя неконтактный называют.
Потому что я даже не думал, но да, логично.
Вот он подлетел на какой-то дистанции, там, на которой ты запрограммируешь там сопротивление или проводимость, ну, как бы он должен взорваться. Чтобы у тебя объем, ты имеешь в виду, чтобы осколочный взрыв рядом был?
Да.
Чтобы эффективность была.
Для поражения, да, воздушной цели не нужно прямое попадание. Иногда даже вредно.
Ну, даже тут прямое попадание. Да, у тебя расчет FPV, который подымет, да, полетит и собьет цель. Даже когда ты не можешь, например, ну, высоко цель. Ты не можешь достать. Мы думали, что вот на один пикап поставить 12,7, чтобы более высотные цели можно было сбивать. А такой бы ГШГ. Вооружить расчеты дробовиками, чтобы было защищаться, чем от, ну, от дронов, которые могут, ну, это если в линии обороны, если ты на ЛБС где-нибудь, это, защищаться от дронов, да, и как бы вот он, в принципе, принцип работы. Стали крестом, вы работаете, поймали цели в два прожектора, отработали с двух пулеметов. Не смогли с пулеметов, подняли FPV, сбили FPV-шку.
Но, как я понимаю, до сих пор существуют определенные, в отличие, кстати, от хохлов, которые эту проблему решили, законодательные, законные вот эти вот проволочки, мешающие такое вот, собственно, создание.
Я не знаю, как насчет законных проволочек. Я знаю, что по-любому будет проволочка. Во-первых, с БК. То есть у тебя самодельное взрывное устройство. Это проблема везде. Поднять на борт самолета, поднять на борт корабля. Это же проблема на флоте была. И в певичке сейчас летают с кораблей. Но раньше была проблема. Потому что, представьте, самодельное взрывное устройство заносишь на корабль. Также на вертолет, да? Пока не появился стандартный боеприпас, да, и в пищу, да, до сброса, который у нас там сейчас это...
Который никто не использует, делают свои, но и это отдельная
используют. История. Ну, как бы его просто получить надо, его количество надо где получать. Используют боеприпас этот, используют на флоте его, вот, пацаны, когда...
Я вот всех, кого знаю в пивишников...
Бэк, помните, в пивишка избиты?
Кого?
Бэк подбитый.
Да, помню,
вот конечно. Как раз стандартным боеприпасом.
Ага.
Стандартным боеприпасом.
Ну, я знаю, что все пивишники любят химичить, у них... У каждого своя, ну, как шеф-повара,
ну, самый лучший. Я швожу им, например, этот пудру алюминиевую, чтобы они могли химичить. Да, каждый свой состав делает зажигательные смеси. Особенно это особенная химия с зажигательными смесями. Кто что чудит и как работает с ними. У бобров были случаи, когда они выжигали там, ну, буквально в блиндаж закидывали, там, 3 наката бревен и выгорал за секунды.
Ну, это же... Единственное, общался сегодня с пацанами, они говорят, что вот для FPV один хороший зажигательный боеприпас стоит 2000 рублей. По ингредиентам, а сброс где-то от 500 до 1000 рублей. Но если его там какой-то там магниевый чем-то там, я не химик, сразу
алюминий, пудра алюминиевая, ну, разная. Есть там алюминиевая чисто пудра, она тоже применяется, перетирается там взрывным веществом, не буду говорить рецепты.
Не будем,
Есть пудра алюминиево-магниевая, которая тоже применяется. Есть, опять же, зажигательный боеприпас наш, с которого выдергивается внутрянка, с него делают зажигалка. Ну, зажигалки это отдельная вообще, ну, я думаю, она перерастет в целую этот касту у нас зажигалок, потому что люди там уже химичат с реактивной подобие сопла, чтобы она горела в одну сторону. Чтобы,
ну,
там...
вот мы, кстати, видели, противники же нашей термитную смесь достаточно эффективно, к сожалению, применяли.
У нас проблема в том, что никто не рассматривал, не прислушивался. Мы термитную смесь применяем уже больше года. Ну, даже, ну, бобы с самого начала применяют. Мы покупали в магазинах термитную смесь, она продается, и применяли на этом. Притом есть термитная спичка электрическая, которая поджигает в касании, не надо ничего придумывать. Там, ну, как бы очень...
Все придумано для нас, да?
Да, давно. Сварщики молодцы.
Ну, спасибо, как говорится, сварщикам.
Да, притом в обоих случаях. И в переносном тоже молодцы сварщики другие.
Есть, да, есть такие ребята тоже. Слушай, ну, хорошо. А вот не думал ли ты, что этим мобильным расчетом было бы неплохо ПЗРК выдать?
Можно выдать ПЗРК, просто у нас проблема. У нас низколетящие цены, цели не все ПЗРК берут. А последние ПЗРК вряд ли кто даст, мобильные, но если дадут, есть, ну, вообще не буду рассказывать, как модели называются, которые берут, не берут этот.
Ну, слушай, это не секрет, Верба...
Верба берет.
Верба берет все. Верба вообще лучше ПЗРК в мире на данный момент из того, Верба что есть. Все.
Ну, есть радостные новости, да, у расчетов ПВО, которые, ну, отдельно пехотные расчеты, у них Верба сейчас, то бишь, уже хорошо, уже радует. Верба берет, да, низкие цели, да, ПЗРК, почему нет иметь? Расчет из 5 человек, ну, как бы ПЗРКщика иметь. Самое главное, там больше в этом расчете аналитик, который должен сидеть в инфополе, и вот так вот просто на всех, которые нужно, искать именно это. Ну, это, я думаю, не проблема будет. Это вот аналитик, плюс он же и штурман, да?
По админу, подожди, по админу из каждого телеграм-канала забираем, мобилизуем.
Они скажут, что и на штурм их пустили, нельзя.
Ну ладно, ладно, не будем об этом. Я все-таки про то, что на самом деле аналитиков-то у нас хватает. Особенно диванных, если
нет,
дать ему всю волю.
Тут прям человек, который должен работать в СЭПке, который работать в боевых условиях, да, работать должен быть интернет, опять же. Опять вернемся к тому, что сотовые сети могли бы предоставить военным канал интернет закрытый вполне. По всей линии соприкосновения, почему до сих пор это не сделали, до сих пор непонятно. Там бы решилась проблема со связью, которую ты пытаешься решить, и многие пытаются решить сразу же. Решилась проблема с видеопотоком, который бы передавался от дрона бы сразу. Полет дронов по G4.
Ну, мечтать это, конечно, хорошо.
А почему мечтать?
Мечтать это, конечно,
хорошо. А сотовые сети чьи?
Ну вот возвращаясь к проблемам, мы говорили о том, что будет проблема в плане БК.
БК будет проблема, это именно как законодательная проблема БК. Ну, скорее всего, можно будет выпустить БР-ку. Боевое распоряжение решит все проблемы с БК и со всем соседом, то бишь они сами возьмут со своих частей БК и выйдут под задание. Вот если это будет подчинение другое, то бишь вот это будет проблема, опять же. Как заставить военных отдать свой расчет Колбаков в тыл, чтобы развращал МПЗ? Ну, никак.
Ну, в России иногда все бюрократические проволочки могут решаться одним высоким распоряжением, вот, высокого большого пера, поэтому, может быть...
Я за царя.
Так не, я про это и говорю, ну, да, что да, да. Как бы, да, бюрократия — это бич.
Я думаю, что России, сейчас, но... в данный момент, все решится на уровне баксов. Возможно, создание БАРСа, да, который можно регионально создать под губернатора, например, финансирование губернатора. Да, на базе БАРСа, кроме остальных задач по обороне региона, да, которые они там должны выполнять, да, создать мобильные группы ПВО.
Опять-таки, в таких же расчетах...
Экономика дешевая.
В таких-то расчетах тоже могут работать там более возрастные группы, ограниченно годные, там, ну, и так далее, и тому подобное. Конечно. Недалеко от дома, реально недалеко от дома своего жить, и в случае чего быть готовым.
Я не помню регион, но один из регионов, у них, по-моему, создается БАРС на уровне губернатора. Там или Белгородская, или...
Чечня?
Курская, нет. Белгородская или Курская. Там уже давно все создано. Этот, Белгородская или Курская область, у них БАРС создается на, именно под губернатора. Да? Область финансирует его задачи, и там очень такие лояльные условия. Там вот хочешь, ты обороняешь, да, хочешь, идешь, воюешь, больше получаешь, знаешь, если защищаешь, реально принимаешь участие. Надоело. Вот именно как... Как сказать, как не тероборона, как ополчение. Надоело, развернулся, ушел. Знаешь, расторгнул контракт, ушел, ограничения по расторжению нет. Только есть преимущество, которое приобретается в процессе, да, там год отслужил, там, ветеран боевых действий, ну, к примеру, да, там.
Ну, да.
Там еще отслужил, там еще что-то, там зарплата там вот такая. А так, в принципе, идея хороша. То есть, ну, как бы, ополчение нужно, во-первых, надо мобилизировать людей вокруг себя, мобилизовать, потому что у нас войны, чем дальше от фронта, тем меньше войны. Притом совсем мало войны, даже в Ростове. Вот я
живу. Причем мобилизация имеется в виду не мобилизация с повестками, а мобилизация внутренняя, условно, ты да. Там, людей вокруг себя мотивируешь, а принимать
тем, что,
участие...
Да, надо, да, своим примером, своим... Это, и эти группы были бы хороши, да, тут в регионах, тем более, если вот как идея была... Не помню, кто в Думе предложил, идея была насчет регионально перенаправить ПВО, то есть чтобы финансирование, все, чтобы строилось вокруг региона, да, у нас же по частям подразделениям, да, так у нас на забьет, а защита надо кучу, у нас не может ПВО защитить все.
Ну, условно, если губернатор отбил атаку, вот он красавчик, молодец, да. Премия. Да. Если поражены объекты на его территории, да. Значит, его, условно, БАРС недостаточно да. Компетентен, надо работать.
На уровне БАРСов, я думаю, можно будет сложить именно мобильные группы ПВО с БК, со всеми БРКами, со всем распоряжением, с полномочиями.
Причем, я говорю, для этого, понятное дело, что ты говоришь, там, ГШГА и так далее, это все понятно. Ну, глобально мы видим, что хохлы для этого и Максима используют. И знаешь...
Они вообще не парятся.
Пулемет Максима, на самом деле, с одной стороны, конечно, очень архаичная конструкция, с другой стороны, беспрецедентная с точки зрения стабильности темпа стрельбы, потому что водяное охлаждение...
А представь его усовершенствовать, если там поставить насос и радиатор. Стационарно. Это же раньше заливало, сейчас там можно...
Ну да, помпу какую-то там. Да. И он вообще какую может поливать...
Вон с этого, с компьютера вытащил помпу, холодогена налил, и коней через радиатор, через охлаждение.
Ну, наверное. Я думаю, что хватит, кстати, да.
Тогда не было же этих технологий, на машинах только появились.
СВО, система водяного охлаждения.
Да, СВО, система водяного охлаждения. Тогда же не было этих технологий, да, которые доступны и очень просты на малопотребляемой энергии и так далее и тому прочее. Это же вообще он будет незаменен. Он тяжелый очень.
Ну, я имею в виду, если как раз-таки на пикапы и на что-то такое, опять-таки, история-то не нова. Во время Великой Отечественной войны первая наша мобильная система ПВО — это счетверенный пулемет «Максима».
Да.
Вот, собственно...
И лютали они что? Ездили, они же не стояли, они то ездили, передвигались.
На этой, на полуторке?
Да, да, да. Они же ездили, передвигались, стреляли по целям, которые видели в воздухе. Там же мы должны вернуться просто, мы в технологии сильно ушли, мы должны вернуться к тому, что должно быть визуальное наблюдение, что должны быть посты стоять, не спать, да, смотреть.
Возможно, какое-то воздушное, ну, как раньше слушали
звуковое
ушами.
Звуковое оповещение.
Но сейчас может компьютер слушать.
Но сейчас, да, технологии есть. Звуковое оповещение. Если знаю одну компанию, к ним заеду обязательно. Они их пытались сделать контрбатарейную борьбу на, как пенициллин на звуке, uh-huh. только более маленькую, не в размерах машины, а в размерах коробки. Вот я с ним поговорю, идею подкину, потому что звуковое оповещение очень хорошая штука. О пролете всего. Потому что у тебя пролетел дрон, у тебя сразу тын-тын-тын, точки отбились, да, где он пролетел по звуковому оповещению. Тем более его уж можно распознавать.
И скорость можно понять,
конечно,
и дальность.
По звуку, конечно. Да. И распознавать можно, что за двигатель, какой, ну, именно, что за дрон летит. Его по звуку можно распознавать. Уже даже не вдаваясь о том, что есть эффект Доплера от вращения винта. Можно распознавать и так. Вот компания Сецессия, не ошибаюсь, они распознают дроны. Так, какой вид дрона летит по эффекту Доплера, но могу ошибаться.
И вот то, о чем мы сегодня говорим, на самом деле может показаться какой-то там условно там детской игрой, вот мы там рассказываем о каких-то, вот там же на фронте, там в чистом поле система ГРАД, там все вот это рвется, ураганы, смерчи, бомбы у МПК, а вы про какие-то тачанки, но на самом деле урон, который противник наносит, ударяя по тыловым регионам, порой вполне себе сопоставим с уроном, который он наносит на фронте. Потому что...
Тылу это, ну, как бы, большая часть фронта, если лишится тыла, фронта не будет. И тачанки, как бы, и противник их очень часто используют. Вспомните накат на Харьковскую. Они же тупо, на самом деле, на хаме, на тачанках, да, там, вошли, влетели вот так, как ракеты. Мы же тоже можем использовать не только до ПВО, это, например.
Ну, опять-таки, в случае возобновления активных боевых действий, эти машины могут стать не только тыловым ПВО, они могут стать ПВО условно войсковым.
Я всю машину под это готовлю, что когда они будут активные боевые действия, когда мы пойдем вперед, потому что должен быть все-таки провал фронта в какой-то момент, да, конечно. И они должны посыпаться, да. И мы должны их тупо гнать так, чтобы им так страшно было. Вот я готов на машине, прямо на своей, вот так поставить сверху пулемет с расчетом и гнать, и гнать, и гнать.
Конечно. Ну слушай, ну банально надо понимать, что во время той же первых дней СВО противник наносил удары по нам, в том числе авиации, прям вот по колоннам.
Да.
Такое было, и сушки 25-е, и так далее. И, возможно, были бы у нас в этих колоннах те же зушки 23-миллиметровые, которые могли бы встречать украинские сушки.
Да.
Не факт, чтобы эти сушки... Потому что, опять-таки, ПЗРК...
Не факт, потому что они их сбили бы, но напугать, увести сушку, вообще задымить...
Во-первых, не факт, что сбили бы, а во-вторых, не факт, что и не сбили бы.
Да.
Но самое главное, помешали бы, когда по тебе идут, условно, трассеры да. земли.
Да.
Это не то же самое, что просто наносить удар по колонне, с которой стреляют из...
В 2014 году был случай в Луганске. Сам видел лично. Мы вели колонну. Сушка хохлячая разбила гражданскую машину, которую вообще на дороге даже не по нам дала, просто дала. Вылетел я прям как анекдот. Вылетел УАЗик со спаренным КПВТ. Спарка двойная была. Там люди были, конечно, сумасшедшие. В одном была шапка, знаешь, такая сувенирная со звездой. Это как в Москве продают, разноцветная. Это ушанка.
Буденовка.
Нет, ушанка. Ушанка синяя или красная у нее она была, звездой вот так.
Ну, так это Буденовка, да,
Буденовка,
шапка, да.
Вот так вот.
А, ну и со звездой.
Не, это ушанка именно. Ушанка.
А, все, понял.
Это такая... Свинирки тут продаются.
Серая с этими.
Ну, они там разные.
Да,
красные, да, синие, короче. Он в этой красной шапкой, в очках, как безумный маг. Я первый раз увидел. Вот если бы не они, нам бы колонну разбили. И они реально начали работать по сушке, по ней, видно, пошкребло, она задымилась и ушла. Они не сбили, но они ее подзацепили, и она ушла. Почему колонна целая была, почему бы и нет, и сейчас не продолжит. Вот за счет шилок, что шилок нет, вот это странно очень.
Да, шилки очень нужны, несмотря на то, что да, у них, у шилок устаревший РЛС, но, во-первых, хохлы вот в период интербеллума, как я называю, применяю этот термин, который от Первой мировой до Второй, но был же тоже интербеллум, условно, ну, да, после 14-15 до 22-го. Ну, да. Хохлы очень много техники реанимировали, в том числе реанимировали шилки, модернизировав их.
За счет мощностей, которые сейчас есть, ты ставишь на ноутбук практически, на многие есть ребята, которые, ну, как бы, спорочники, или которые увеличивают мощности за счет, ну, компьютеров, за счет вычислительной техники.
Да, есть такая...
Тоже РЛС-ка, если бы заработала шустрее и интереснее бы, если...
Есть такая прикольная штука, называется ОЛС, оптический локатор. То есть есть камера, есть искусственный, условно, интеллект.
Ну, я видел на тепловизорах, на базе тепловизора, то есть, что вокруг снимает и...
И определяет, да, сама, да, и опять-таки. А насчет шилок, надо понимать, что во время войны 08-08-08 в Грузии наша шилка сбила наш Су-25. Ну, это уже как бы тоже исторический факт. Mm. Шилки вполне себе способны работать. Вот эти цели, о которых мы сейчас говорим, это тихоходные до 200 км в час. Это вот у них сейчас появились 500 км в час реактивные, как они, поляница?
Да, да, поленица.
Поленица,
да. Это хлеб такой.
Да, я могу тоже по-латышски им что-то сказать, ничего не поймут. Вот, суть в том, что вот это вот 500 км в час, это все в диапазоне зенитно-пушечных комплексов.
Плюс в работе в городских застройках и вообще в денаселенные пункты, мирная жизнь, да, у ЗУшки, ну, то есть шилки боеприпасов, он самоликвидируется, он же взрывается.
Взрывается. Вот, кстати, про самоликвидацию. Ты важный момент поднял.
Потому что вес боеприпаса такой, даже в свободном падении наберет там 200-250 джоулей и убьет человека, который на земле идет. Она же улетит далеко. Вот этот плюс, почему берем это, 7,62, потому что там пуля достигает в свободном падении до 60 джоулей. То бишь, убить не убьют, но пахнет как камушком, да, очень неприятно. А если более крупный калибр, почему только самоуничтожением? Потому что иначе они будут падать на людей.
Ну, БЗТшки-то не самоуничтожаются. БЗТшки выгорает трассер, и она падает. И 23 миллиметра БЗТ...
Ну, броневая зажигает, но такие же уничтожаются.
Не, она не уничтожается. Нет, самоликвидатор только на УФЗТ.
На УФЗТ.
Вот, и... Знаешь, что нам нужно? Вот ты про ликвидатор сказал, очень важно. То, в чем мы, к сожалению, очень сильно отстали, это снаряды с воздушным подрывом. То, чем американцы во время Второй мировой войны победили, ну или очень сильно проредили возможности камикадзе, самолетов камикадзе японских, которые атаковали их флот, американцы ввели радиовзрыватель.
Ну, он подлетал, подрывался.
Снаряды с автоматических там 40-миллиметровых пушек имели радиовзрыватели. То есть американские авианосцы, эсминцы и так далее лупили по этим камикадзе. Даже можно посмотреть кадры кинохроники, разрывы вот этих хлопки вокруг самолета. То есть подрывы за счет радиовзрывателя.
Так мы про Великую Отечественную смотрим, у нас постоянно Великая Отечественная показывает, когда фильм видео, подрывы вокруг самолета.
Это не то. То, что у нас Великую Отечественную работало, вот эти подрывы вокруг самолетов, это другая история. Это значит крупнокалиберные пушки зенитные, ну, как крупнокалиберные. Сейчас уже, наверное, это не считается, но тогда считалось. Там 76, 85, у немцев до 128. Снаряд...
Сотка была, да, у немцев еще?
А?
Сотка была, по-моему,
у немцев. У немцев 105 было.
Да, 105-ка была.
105-ка была, 128. 88, то, что в «Тигре» стоит, да, да, и да, в «Королевском тигре». Этот «Зенитки» тоже. Вот. Ну, суть в чем? Суть в том, что снаряду давался взрыватель через какое-то время. То есть ты выстреливаешь... Ну, зная скорость, высоту и так далее, там через 15 секунд самоликвидация.
Как РПГ.
Да, но радиовзрыватель — это не то же самое. Радиовзрыватель
при подлете к цели, да? Да.
Вот как ты говоришь, парктроник.
Да.
Условно.
А радиовзрыватель на что он реагировал? На какую?
На металл, на что-то. И, в общем, американцы освоили во время Второй мировой войны второй снаряды с радиовзрывателем. И вот у нас там многочисленная вот деривация, например, пушка 57 мм на базе БМП-3, зенитка. Но у нас что-то вот как-то вот не то со снарядами с радиовзрывателем. У немцев Skyranger такая есть история. Ее, кстати, на Украину уже поставляют. То ли 30, то ли 35 миллиметров автопушка с радиовзрывателем. То есть для поражения условной гераньки, условной, это может быть и вот украинский камикадзе, нужно буквально 3-5 снарядов. То есть если наши там условно панцирю тунгусские нужно выпустить 200,
ну да,
чтобы добиться прямого попадания, то там 3-5 снарядов, которые, подлетая, имея ГПЭ, готовые поражающие элементы, пучковые такие, собственно, подрыв, и пучком я накрывают цель.
Картечь.
Буквально несколько снарядов, цель или сбита. Нет.
Но об этом надо думать. Надо думать на оружейникам, скорее всего, которые боеприпасы делают. А нам бы, по большому счету, найти хранилище, где лежат уже имеющиеся боеприпасы, и переделать их. Потому что, например, на флоте очень много бомбометов. Помните, было
ЛТБ? РБУ.
Да.
Реактивные бомбы.
Ну, они разные у них есть на флоте. Есть вот 6000 они ставили, да, которые, наверное, есть более легкие, там боеприпасы тяжелые, более легкие, меньше, но размером,
ну, понятно,
на пикапы там, ставить, да, там, да, вот такие трубы.
Что-то на катера ставили, да, что-то
вот такие
на...
такие громадные трубы, все на хранение. Плюс на флоте, вот, скорее всего, можно найти 30-ки пушки многоствольные, которые можно на укрепрайоны ставить. Ну, почему мы не закрыли Курскую область, да, там...
АК-630 вот эти?
Да. Да, АК-300, АК-630, ну, не разная скорость.
Но там опять-таки проблема в чем? Проблема — нет радиовзрывателя, и ради этого нужно вот это облако.
Да, зато если работать с ними по наземным целям, эта пушка разберет любой дом. А если это укрепрайон в районе Курска, да, который не должны были пройти хохлы, да, там, например, он бы разобрал не одну колонну.
Ну, там FPV-дронами разобрали бы.
Кого? Там панцирь бронированный, кого ты разберешь? Ты видел эту пушку? Там панцирь бронированный, там вот елатил, нет, ну такая это беда. Ты, чтобы ее разобрать, я бы эти панциря на укрепы ставил. Чтобы ее разобрать, надо разобрать.
Да не, я разберу. РПГ-7 обычный, ПГ-7ВЛ пробивает 500 миллиметров.
Нет, он пробьет, но надо идти до него, чтобы выставить РПГ.
Да-да.
А у него дальность, извините, у 30-ки хорошая. А при той скорострельности...
Не, ну FPV-ха же можно подвесить.
FPV-ха можно подвесить, сбоку сбросить, да. Но тут же есть у нас РЭП. Да, который, в принципе, если мы сейчас делаем купольный РЭП, да, все уперлись, да, можно делать направленный. Зачем тебе только купольный? Вот, например, была проблема в Курской, мы обсуждали, там брод надо было перейти, и в пивишке по воде летали над водой. Там отражение идет, и они могут по русу летать. От воды идет отражение, есть эффект такой, не помню, как называется, это отражение радиоволны от воды. И не по русу, я не помню, и по русу летать можно.
Я прям точно видел, как эти наши, князь Владимир, вот этот новгородский, или как, по дороге, помнишь это видео? Прямо вот на Курской области, прямо на высоте...
Это АИД.
А?
АИД исполнил.
Может,
и АИД. АИД исполнил на оптироволокне.
На оптироволокне,
на
дороге, да.
Там 5 или 6 единиц набили. Они прямо вот так... Знаешь, почему низко летели?
Во-первых, чтобы не прямо порвал... в номерной знак практически.
Да, да, чтобы не порвался провод, а одно они по-разному летали. А во-вторых, ты ж не ассоциируешь, что дрон у тебя ниже земли. Ты ж его слышать пытаешься в небе искать. И его водитель по-любому не увидел. И все они не увидели, потому что он на асфальте серый пролетел, прилетел. Но очень красивое было исполнение. Аид красавчик. Мы вот общаемся сейчас, да, там вот я с удовольствием буду с ним дружить. И как, ну, как мужчина, он очень крутой воин.
Аиду привет, да, как говорится, от нас.
Аид, братан, привет тебе.
Обязательно. Он любит медийку. Он сам.
Не, он хорош. Он, да, Аид молодец. И я ему подарок везу, не буду рассказывать. Сам
не будешь пока рассказывать, да, не будешь.
И этот,
тульские пряники ты ему
везешь. Тульские пряники, да. Аид как воин, воюет 2014 года, крутой пацан, который воин, ходит на штурма два раза в неделю, у него в подразделении, кстати, вот я очень хочу записать материал, если он позволит, да, братан, если позволишь, и это, записать с кем-нибудь из его бойцов, они спорят, кто из них на штурм пойдет. Кто? Говорит, ты был два раза, а я один, говорит, я хочу тоже. Понимаешь? Они спорят, кто пойдет с ними на штурм. Очень крутые пацаны, я вот на Курске с ними пообщался, поговорил с Аидом, ну это круто.
Я завидую их смелости. Я, к сожалению, не такой обезбашенный, хотя опять-таки и некоторые мои действия нормальных людей
они
вызывают.
Они просто оцикрионные, каждый в своей вере, они оцикрионные. Вот там разных вероисповеданий люди, но они свято верят в Бога, и они не боятся умереть, они прут, и они не умирают. Видишь, они воюют и воюют. Как бы у них все хорошо, у них потерь немного. Потому что прут. Прут работают, не боятся и знают, за что прут. Они, вот, Аида слова, что Курскую область мы отстояли только с Божьей помощью и волей, говорит, ну, прям небольшого количества людей, которые просто вот сделали это и все.
Ну, вот у нас осталась минутка. Если хочешь как-то подытожить...
Подытожить очень хорошо было приобрести в разных регионах, приобрести мобильные группы РЭП, да, которые мы пытаемся. Мы сейчас покажем концепцию, как она будет выглядеть. Я думаю, до Нового года мы доделаем. У нас же еще огнемет до Нового года. Мы вот там за это. Но сейчас ПВО намного важнее. Мы доделаем, покажем саму концепцию. Если это понравится, оно же как работает? Оно все работает на уровне медийки. Ты показываешь, там нравится, и начинают над этим работать. Как бы мы надеемся, что увидят и начнут перемывать опыт, мы его обязательно покажем, как оно вот вообще есть и как оно должно работать, как по бэкам показывали, как работать с этой же машиной, да, там, с 12.7, как показывали системы, как показывали FPV, ну, как показывали РЭП.
А мы это тоже немножечко покажем, продемонстрируем, позовем тебя в гости. Вот.
Ну, в гостях у тебя всегда уютно, вот замечательная студия, я всегда да. захожу тут. Это,
как подписывайтесь, как говорится, ставьте лайки, смотрите Соловьев Лайв по вторникам с 22 до 23. Всегда интересные гости, острые темы, без цензуры. Ну, в общем, все, как вы любите. Удачи вам, дорогие друзья. Надеюсь, вы знаете, что с ней делать. Пока-пока.